Здравствуйте. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, как отреагировали на события последних дней в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. В этом выпуске речь пойдет о реакции соцсетей на телефонный разговор Путина и Трампа и о том, что говорят и пишут о Международном юридическом форуме в Петербурге. В понедельник Трамп и Путин 2 часа проговорили по телефону. После этого Трамп написал, что Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и окончании войны. Это значит, что прекращение огня до переговоров, как требовала Украина, не будет, комментирует на своем канале политолог Федор Крашенинников.
Что об остатке остается из разговора Трампа? То есть Трамп считает, что все прошло хорошо, и сейчас начнутся не прекращение огня, не стоп-война, а начнутся переговоры, что, в общем-то, откровенно говоря, ничего не значит. Да? Переговоры на фоне непрекращающейся войны могут идти довольно долго, и история знает такие примеры, когда шла война, а где-то сидели в красивых приемных людях, в красивых отелях, и долго-долго вели переговоры. Собственно, это и есть процесс переговоров. То есть скорой остановки войны, на которую многие надеялись, его не предвидится. Комментарии, которые распространяют российские медиа и их финализация разговора, она гораздо, гораздо более спокойная. И вот как это все подается в российских медиа. Я специально себе копировал то, что, так сказать, вот как финализируется в госпропаганде России. РФ выступает за мирное урегулирование украинского кризиса. Позиция России ясна. Главное для нас – устранить первопричину этого кризиса. То есть, откровенно говоря, вот с этого момента становится понятным, что никакого прорыва-то не произошло. Путин сказал ровно то, что он всегда говорит, что он-то за прекращение войны, хоть сейчас, но надо устранить первопричину кризиса. А первопричина кризиса, по мнению Путина, о чем он много раз говорил и, очевидно, в течение этих 2 часов говорил Трампу, заключается в том, что в Украине неправильная власть, Украина неправильная страна, это Украина виновата в том, что началась война, это Украина все сделала неправильно, следовательно, вот надо устранить причину кризиса, то есть вот неправильное поведение украинского правительства, украинских властей, неправильное структурирование, не знаю, там, структуру украинского государства, и тогда первопричина кризиса исчезнет.
Переговоры России и США раз за разом заходят в один и тот же тупик, пишет для канала «Ёж» политолог Кирилл Рогов.
Повторяющийся паттерн 4 неудачных переговорных треков Трампа заметен невооруженным глазом. Каждый новый тур начинается по инициативе американского президента. В начале переговоров Вашингтон анонсирует новые уступки Москве и новые посулы в случае их успеха. Натолкнувшись на твердость Кремля, он начинает осторожно грозить санкциями. Переговоры прерываются, а Белый дом ищет дипломатические возможности для возобновления в новом формате, более закрытом, личностном, чтобы избежать необходимости приступать к реализации собственных угроз. Это поведение категорически противоречит не только обычным переговорным стратегиям самого Трампа, в которых декларировалась важность выступления с позиции силы и последующей готовности к транзакции, но и вообще всем переговорным канонам, в которых последовательность позиции и достоверность угроз являются непреложным правилом.
Путин искусно манипулирует Трампом, комментирует политолог Иван Преображенский в программе Сергея Медведева на канале Ходорковский Лайв.
Путин зеркалит Трампа. Путин сумел добиться, чтобы Трамп начал эти переговоры, начиная сразу с позиции России. То есть выход на переговоры удалось обставить таким образом, чтобы на риторическом, как минимум, уровне казалось, что Трамп защищает интересы России. Таким образом создалось противостояние между Трампом и Украиной, а также Европейским Союзом, которое продолжает углубляться. Оно в интересах Путина, очевидно, потому что Европейский Союз не поддержит Россию, не поддержит российские предложения сейчас ни при каких обстоятельствах. И одновременно, мне кажется, получается, что Путин, по сути, ведет Трампа. Он просчитывает, судя по его действиям, шаги Трампа немножко вперед. Трамп только пытается нащупать, где какие-то слабые места Путина, чтобы на него надавить, а Путин сам уже подставляет эти слабые места, сам демонстрирует, как бы как собачка в бое с более сильным, в нужный момент переворачивается на спину, подставляет глотку, и его не трогают, оставляют в стороне и разворачиваются и набрасываются на других, на Украину и на Европейский Союз. В этот момент Путин встает, добивается какого-то маленького нового преимущества, дает понять, что он готов отказаться от претензий на незанятые им территории 4 частично захваченных Россией областей Украины, и Трамп снова включается в переговоры на том этапе, когда он уже практически хлопнул дверью и сказал: «Вы мне все надоели, я не знаю, как с вами вести себя. Нет, Америка вот сейчас вот-вот готова выйти из переговоров». он возвращается к переговорам. То есть, да, безусловно, это именно манипуляция.
Путин не прогибал Трампа, поскольку Трамп делает ровно то, что собирался с самого начала, уверен политолог Владимир Пастухов.
Роль стамбульской встречи в том, что она расчистила площадку для прямых или непрямых, на самом деле неважно, переговоров России и Украины, о чем еще пару месяцев назад не могло быть и речи. Роль последовавшего затем созвона лидеров России и США состоит в том, что были уточнены рамки возможного. Россия не пойдет на прекращение огня без предварительных условий. Америка не согласится ни на какие уступки, пока прекращение огня не будет достигнуто. Логично предположить, что следующим этапом переговоров все-таки станет обсуждение условий прекращения огня, что будет в случае успеха зафиксировано в одновременном подписании соглашения о прекращении огня и меморандуме о принципах завершения войны. То есть все-таки Брестский мир по содержанию, но Минский протокол по форме. Трамп принял эту реальность и теперь будет продавливать Украину и Европу на артикуляцию тех уступок, на которые они готовы пойти ради временного или постоянного мира. Это было изначальным смыслом сделки по Трампу, и в этом смысле он остается последовательным. Странно говорить, что Путин прогнул Трампа. Их взгляды изначально совпадали, и пока они просто играют в паре. Когда между ними начнутся разногласия, мы это увидим и услышим иначе.
После беседы с Путиным Трамп заявил, что пока не хочет вводить против России санкции, чтобы не помешать мирному процессу. Это главный результат этого звонка, комментирует публицист Игорь Эйдман на канале «Форум Свободной России».
Суть понятия можно оценивать только по результатам этого разговора. Единственный результат, который он имел, и он почти уже практически, вернее, очевиден, США не пойдет на новый виток санкций против России. То есть, собственно, этот разговор был именно для этого сделан. Так же, как и вообще вся эта история с переговорами в Стамбуле, вот все эти шумные и широковещательные заявления о том, что, особенно со стороны Трампа, естественно, о том, что вот начались переговоры прямые о мире, туда-сюда, о перемирии. Все это нужно только для того, чтобы дать повод Трампу не вводить санкции, чего он и сам не хочет делать. Но на него оказывает давление, прежде всего, республиканский истеблишмент в этом направлении. Поэтому вот ему нужно было разыграть эту клоунаду, комедию, я не знаю, как и по-другому сказать, там разговор двух дедушек, да, за гаражами, как написала Маша Слоним, о внуках, о женах, там у тебя красивая жена, а у тебя и вообще никакой нет, ну как-то у меня есть, просто она такая красивая, что я ее никому не показываю. Ну вот, такая в таком духе. Ну то есть просто анекдот полный. Вот. Но сухой остаток есть, и он, в общем-то, отрицательный. Ядовитый, я бы сказал, остаток. Это то, что просто Трамп уклонился, увильнул от того, что нужно вводить новые санкции. Ведь все знают, да, что сенаторы и вообще в Конгрессе все обсуждалось, уже предлагали пакет новых санкций, который, конечно, Трамп не хотел подписывать, но ему неудобно было как бы отказывать своим, тем более там республиканцы, которые его поклонники всякие, там Грэм и прочие.
Российские провластные комментаторы продолжают утверждать, что санкции России нипочем. Кирилл Шулика.
Санкции не помешали России, то есть они не работают. И вот совершенно у Трампа нет никакого резона их повторять. Причина именно в этом, а не в том, что он очарован Путиным. Члены его команды, которым не надо быть анти-Байденом, санкциями периодически грозят. Трамп же говорит, что я бы мог, но... И ведь о чем это все говорит? Сама санкционная политика должна уйти в прошлое, и Трамп внесет свой вклад, чтобы ее похоронить как инструмент, использовавшийся Байденом.
На самом деле Трамп просто хотел бы отодвинуть Украину в сторону и торговать с Россией, комментирует украинский журналист Виталий Портников на канале Марка Фейгина.
Путин действительно маринует Трампа по одной простой причине. Он хочет привести его к той кондиции, когда Трамп будет не просто человеком, который будет оформлять российско-украинские переговоры своим блестящим отсутствием, а будет его союзником. Вот ему нужно привести Трампа до состояния своего союзника, человека, который ему поможет. А что вообще хочет Трамп? Давайте вот четко разберемся. Мы понимаем, чего он хочет? Да. За всеми этими странными шизофреническими действиями. Поезжайте на переговоры. У вас есть шанс заключить мир. А, переговоры не состоялись, понятно, почему без меня ничего не получится. Сейчас я поговорю с Путиным и все решу. Поговорил с Путиным, поезжайте сами и заключайте мир. За всеми этими попытками объяснить, что с Путиным общаться чудесно, а с Зеленским сложно, стоит одна простая идея. Идея самоубийства Украины. Украина мешает этому человеку и его ближайшему окружению договориться о тех совместных экономических проектах с Россией, которые никогда не будут воплощены в жизнь, потому что кремлевские гопники просто обманут американских. Но для того, чтобы он мог с чистой совестью начать договариваться с Путиным, отменить санкции, например, необходимо, чтобы сама Украина признала российский статус оккупированных территорий, отказалась от вступления в НАТО, отказалась от вступления в Евросоюз, стала частью союзного государства Беларуси, России и Украины. И тогда Трамп скажет, ну вот видите, мы же говорили, что там огромное количество русскоязычных, они хотят совершенно другого. Это все режим Зеленского, который не давал этим людям возможности принять то решение, которое логично. Но мы тут на Западе, они там на Востоке. Теперь мы будем чудесно развивать эти отношения. У России будут грандиозные перспективы. У Украины будут грандиозные перспективы. Американские фирмы придут и туда, и туда. Туда по договоренности с Путиным, и туда по договоренности с Путиным. И будет чудесная жизнь.
Ну а какой торговле России и США может идти речь, на самом деле непонятно, пишет журналист Сергей Ауслендер.
Трамп, он же про бизнес. Сделки, торговля с саудитами на триллион, с Катаром на полтора подписал. Казалось бы, должен знать, что потенциал торговли США с РФ нулевой, даже при хорошем раскладе. В 2021 году, до вторжения, товарооборот составлял около 35 миллиардов долларов. Штаты были четвертым по величине внешнеторговым партнером. Но там, до первого места, само собой, торговля с Китаем была как пешком до Луны. Потом, понятное дело, все обвалилось, и в 2024 году было примерно 3,5 миллиарда, из которых Штаты поставили на 3 миллиарда, остальное было в обратном направлении. Товарооборот, скажем, крошечного Израиля с Америкой в 2024 году 37 миллиардов долларов. Но тут дело не в объемах даже. России просто нечего предложить. Нефть, газ, так в Штатах самим девать некуда. К тому же эти дебилы сами подарили им европейский рынок. Традиционно Россия экспортировала в Штаты металлы платиновой группы, уран и минеральные удобрения. Это все имеет строго ограниченные спросы, кратно его нарастить нельзя. Россия – поставщик сырья, через океан возить смысла нет, та же древесина идет в Штаты из Канады. Никакой торговли особой не будет. Зачем Трамп это сказал, не знаю.
США то и дело грозятся выйти из переговорного процесса, но может ли Трамп на самом деле это себе позволить? Президенту США сейчас необходим крупный внешнеполитический успех, комментирует журналист Станислав Кучер на канале Александра Плющева.
Если бы, да, после прихода Трампа к власти в Белом доме в течение там двух месяцев резко прекращена полностью инфляция, фондовый рынок рвется вперед, благосостояние американцев начинает улучшаться. Уверяю тебя, меньше было бы значительно внимания темы внешней политики вообще. Но этого не произошло. То есть нет грандиозных успехов в экономике. Единственный большой успех Трампа, но опять же, что значит большой, им же и его сторонниками раздутый и преувеличенный, это закрытие южной границы. Да, действительно, граница закрыта, да, действительно, нелегалов практически не просачивается. При этом по количеству депортаций из Соединенных Штатов нелегальных иммигрантов скандальные депортации есть, очень скандальные депортации. Но в количественном отношении нельзя говорить, что Трамп поставил какой-то суперрекорд по депортации. То есть тема иммиграции, еще раз, безусловный успех Трампа, но, собственно говоря, единственный. Других грандиозных успехов нет. И на фоне вот этого отсутствия других грандиозных успехов Трамп действительно сделал большую ставку на замерение Путина и Зеленского. Это его лично сделанная большая серьезная ставка, очень раздутая в общественном мнении. Если бы, опять же, Трампу удалось достичь какого-то грандиозного соглашения с Китаем, я просто сейчас там фантазирую, или действительно бы удалось добиться прорывного соглашения с Израилем, или там договориться с иранскими мулами, тогда, опять же, внимание было бы меньше к России и Украине. Но поскольку в какой-то момент Трампу показалось, что он может добиться большого успеха именно здесь, на переговорах Уиткофа и Дмитриева, да, поэтому эта тема и широко обсуждается. Поэтому хочет Трамп, не хочет, но он сейчас вынужден об этом говорить, он вынужден продолжать эту историю, он не может ее просто взять и закрыть. Отсюда вот такое внимание, отсюда, значит, раздражение, отсюда попытки выдать желаемое за действительное, а именно то, что победа какая-то есть.
Но пока большинству комментаторов кажется, что администрация США играет по российским правилам, использует мирный процесс для уклонения от санкций и давления на Украину, и при этом не предлагает реальных условий для завершения войны. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – подборку мнений и самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. В Петербурге прошел международный юридический форум. Казалось бы, событие, которое должно быть интересно только тем, кто имеет отношение к юриспруденции, но на самом деле оно вызвало широчайший отклик в соцсетях. И неудивительно, потому что этот форум в последние годы превратился в настоящий паноптикум, констатирует журналист Антон Орех.
Для меня юридический форум в Питере пока самое главное событие года. Это просто концентрат. Концентрат вообще всего.
Парадом победы слабоумия назвал происходившее на форуме публицист Александр Невзоров.
Никто, собственно говоря, не скрывал, что главная задача этого форума – обеспечение в Российской Федерации полнейшего беззакония. И того, как, собственно говоря, обеспечить правовую поддержку гнусности и произвола. Там тон на форуме задают матерые, опытные такие садисты, конкурирующие за право называться Новым Берием, но это, конечно, глава Минюста и председатель СК. Создание шумового эффекта, генерация словесной бессмыслицы поручена там Марии Захаровой. Приглашен, разумеется, Талибан, который доходчиво объясняет преимущество, там, например, повешения инакомыслящих не где-нибудь в специально отведенных местах на невысоких виселицах, а вот прямо на подъемных кранах, чтобы они висели над городом, всем напоминая о том, как вредно вольнодумство. Приглашены там всякие профессиональные людоеды, Республики Чад, кубинцы приглашены. Ну, я думаю, что последние просто привезли халявные сигары и пару тонн дешевых мулаток. Хотя на территории Российской Федерации не осталось, ну, вот я их не знаю, по крайней мере, ни одного судьи, состояние которого вызывало бы беспокойство режима. Тем не менее, предполагается, вероятно, на форуме обсудить вопросы хирургического обеспечения бесхребетности судейского корпуса. На повестке, как выяснилось, и было тестирование мертвости всяких СМИ, вот достаточно ли это СМИ мертво, не зашевелится ли оно в какую-нибудь неподобающую минуту. Ну и там заодно, конечно, клеймят Веру Засулича, Герцена, декабристов. Ну и очень живенько обсуждалось избавление от уголовной ответственности для участников СВО, совершивших особо тяжкое преступление.
Преувеличений в этом описании не так уж много. На форуме действительно обсуждались декабристы и присутствовал министр юстиции Талибана, констатирует политолог Вадим Шумилин.
Краткие итоги Петербургского юридического форума. Первое. Министр юстиции Российской Федерации Чученко рассказал о темном прошлом российского права, излишне мягкотелого и либерального, вспомнив декабристов, непризнанных в свое время иноагентами. Второе. Замминистр юстиции Российской Федерации Свириденко описал светлое, настоящее российского права, которое может моментально признать иноагентом любого инопланетного пришельца. Третье. Министр юстиции талибского Афганистана Шарии раскрыл блестящие перспективы будущего российского права на примере права афганско-шариатского, основанного на традиционных ценностях и подручных средствах, таких как камни, и способного искоренить иноагентов под корень в исторически рекордные сроки.
Подробнее о достижениях Шарии пишет блогер Игорь Дмитриев.
Шарии возглавляет Верховный суд и занимается юридической реформой, то есть все эти женоненавистнические запреты, женщинам нельзя выходить без сопровождения родственников на улицу, работать и получать образование, ходить в парки, спортзалы и так далее, это работа этого персонажа. Да, еще забивание камнями, конечно. Он за свою деятельность под санкциями в разных странах, но не в России.
Форум существует с 2011 года, но в последнее время он скатился туда же, куда и его основатель, комментирует журналист Андрей Перцев на канале «Популярная политика».
Во многом вот эту вот площадку поднял Медведев. Как мы помним, да, он использовал имидж либерала и так далее. Сейчас мы представляем, какой имидж сейчас у Медведева, соответственно, площадка, которую он патронирует, превратилась вот в такое действо. Если раньше там обсуждались именно практики, часто даже какой-то вот такой бизнес адвокатуры, да, может даже какие-то либеральные там новации, которые кто-то предлагал. Элементом был на одной из такой барных улиц Петербурга, да, вот там закрывался он этот форум, или во время, значит, форума там участники встречались с журналистами, с друг другом, да, теперь вот вместо прогрессивных, не знаю, адвокатов или кого-то выступают Бастрыкин, Зорькин, Чуйченко, ну, соратник Медведева, да, там замминистра юстиции Алексей Веденко выступал, да, который говорил вот сейчас, что иноагентам можно инопланетян признать, иноагентам вообще отдельная была сессия посвящена, я так понимаю, или большое достаточно выступление, что там наказание ужесточить, да, то есть вот Медведев сейчас такой, да, и его площадка сейчас такая.
Всего за 3 дня гостям форума удалось потрясти публику рекордным количеством диких заявлений. Например, советник президента Антон Кобяков заявил, что СССР по-прежнему существует, поскольку при его распаде была нарушена юридическая процедура. Это отдает сектантством, пишут комментаторы. Федор Крашенинников.
То есть движение граждан СССР признано экстремистским, а этот вот гражданин СССР недобитый советник Путина.
Если рассуждать как Кобяков, что все исторические события должны быть оформлены по закону, а иначе их все равно что не было, можно далеко зайти, пишут в сети. Андрей Никулин.
Если серьезно толковать сказанное и логически развивать, то появляются занятные вопросы. От легитимности нынешней власти, которая как раз и базируется на распаде Советского Союза и Беловежских соглашениях, до легитимности самого СССР, ведь Романовская Российская империя также не была ликвидирована в рамках процедур, как и сменившее ее временное правительство вместе с учредительным собранием. Но это если задействовать логику, что в наши иррациональные времена никто не будет делать, ведь задача – отметиться перед руководством и дать еще одно обоснование к тому, что Украины не существует.
Многие сессии форума в той или иной степени были посвящены борьбе с иностранным вмешательством во внутренние дела России. В этом свете обсуждалось даже восстание декабристов. В соцсетях не могли пройти мимо выступления министра юстиции Константина Чуйченко.
Честно говоря, вот идея провести вот эту сессию, она возникла, когда мы смотрели лекцию Владимира Ростовича Мединского, как раз посвященную декабристам. Ну и, собственно говоря, там возник вопрос, а находились ли они под иностранным влиянием, да? Ну и, соответственно, возникли вопросы, а все-таки что больше, за или против в итогах их деятельности? Ну вот так мы вышли на это. Мы будем рассматривать иностранное влияние в тех процессах последующих, да. Ну вот в декабристах иностранное влияние было совершенно иного свойства, да. В данном случае декабристы, как мне кажется, вот, они были не объектом иностранного влияния, а субъектом. То есть они сами нашли, так сказать, под это влияние, да, сами изучали западные идеи. Вот, кстати, и Пестелю, и Муравьеву больше всего нравился североамериканский опыт, да, и несмотря на различия в их вот фундаментальных актах, тем не менее, это образцом для многих, по многим вопросам являлась Конституция Соединенных Штатов Америки. Ну, лично я не просматриваю вот иностранного влияния, которое, или, так сказать, как фигурирует в материалах следствия, влияние иностранного закулисья на их решение выйти на площадь. Вот. Они, как говорится, из западной культуры, из западной идеологии черпали почву для того, чтобы сформировать себе взгляд.
Конечно, хорошо, что Чуйченко не нашел влияния закулисья на декабристов. Но по нынешним законам декабристов, несомненно, признали бы иноагентами. А может, еще и признают, пишет журналист Дмитрий Колезев.
Примерно полгода назад у меня выходил ролик про иноагентов прошлого, кого сегодняшняя власть наверняка бы признала иностранными агентами. Там, в числе прочих, упоминались и декабристы, некоторые из которых французским владели настолько лучше русского, что просили давать на нем показания в ходе следствия. Прошло несколько месяцев, и министр юстиции Чуйченко на Петербургском юридическом форуме всерьез проводит сессию на тему того, находились ли декабристы под иностранным влиянием, и можно ли их считать иноагентами. Все-таки ждем, когда иноагентами признают Белинского, Некрасова, Гончарова, Салтыкова, Щедрина, Тургенева, но про Вознесенского, Аксенова, Довлатова и Бродского и говорить нечего. Всего-то надо крошечную поправку в закон, что иноагентом может быть признано лицо умершее, и какой простор открывается.
Дико слышать все эти рассуждения о западном влиянии от людей, которые, по сути, сами пропитаны этим влиянием, комментирует на своем канале журналист Дмитрий Тречанин.
Люди по-прежнему ведут западный образ жизни, стараются отдыхать на Западе, имеют имущество на Западе, стараются купить себе паспорта, которые позволяют безвизово въезжать на Запад. Люди делают то, что они делают, а потом рассказывают нам, что, оказывается, декабристы находились под западным влиянием. Еще до Джина Шарпа и Джорджа Сороса они уже вышли на Майдан в 1825 году. Какой кошмар! Больше 200 лет Запад плетет свою сеть интриг против России. Невероятно.
А еще Чуйченко заявил, что монархия была очень либеральной и излишне благородной, так что декабристов наказали слишком мягко. Интересно, какое наказание он считает справедливым, спрашивают в блогах. Анатолий Несмеян.
То есть повесить руководителей и укатать на каторгу остальных – это слишком мягко для министра. Любопытно, какое наказание для сегодняшних иноагентов он считает адекватным.
Михаил Эдельштейн.
Так надо же срочно пересуды организовать, увеличить им посмертный срок каторги. Как бы донести до господина Чуйченко эту идею?
Но у министра юстиции и так много оригинальных идей. Например, он предложил освобождать от наказания за преступления, совершенные для защиты нравственных ценностей. По этой логике граждане могут совершать самосуд над всеми, кто, по их мнению, не соответствует этим ценностям, и ничего им за это не будет. Хотелось бы надеяться, что эта идея не воплотится в реальность. С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Каждый понедельник и четверг я рассказываю вам о том, что и как нынче обсуждают в социальных сетях. Спасибо, что остаетесь с нами, и до скорой встречи.